Часть вторая. Храм дайвера в глубине. 00. Я выхожу из гостиницы в теле протея. Чуть измененным, теперь мне лет 40. В карманах револьвер и стрелка. Еще со старыми программами, с новыми придется разбираться и достаточно долго. Куда пойти, куда податься? Я знаю, где мне нужно побывать. Останавливая машину дип-проводника, называя адрес, глядя на проносящееся за окном здание, повторяю себе как заклинание. Надо, надо, надо. Вот только это очень страшно. Словно прийти на пепелище, словно увидеть любимую в чужих объятиях. Словно встретить старого друга, который обиделся на что-то и не подает руки. Словно прийти туда, откуда был с позором изгнан. Не опаздывай, никогда не опаздывай. После драки не машут кулаками. Разбитое доверие не склеишь слезами и соплями. Утонувшему бесполезно кидать спасательный круг. А я опоздал.
«Точка назначения», — говорит женщина-водитель, молодая негритянка с огромными серьгами в ушах, с затейливой татуировкой на шее. «Первый раз вижу такую татуировку. Белые узоры. Наверное, специально для чернокожих. Очень красиво, кстати».
«New boundaries», — уточняет водитель.
«Расплачиваюсь, выхожу. Машина уносится на поиски следующего клиента. Я оглядываюсь». Улица как улица, нормальная офисная улица Диптауна. Здание в меру оригинальное и затейливое. Вход в офис компании, которую ломали Падла и Ромка, совсем рядом. Но мне не туда. Достаю сигару, закуриваю, бросаю взгляд на часы и неторопливо иду в сторону площади Билли Гейтса. Она видна отсюда, выложенная бело-голубой плиткой прямоугольная площадь, в центре которой возвышается статуя самого Билли. Излюбленное место сбора противников Windows Home, между прочим. Статую регулярно взрывают, мажут краской, разрисовывают надписями, раз в год закидывают кремовыми тортами. А компания Microsoft безропотно реставрирует скульптуру, каждый раз получая бесценную информацию о методах виртуального терроризма. Гейтс честно признал, что доход от этой несчастной скульптуры превзошел самые смелые его ожидания. Умный человек. Но малолетние хакеры все равно стараются. Подойдя к статуе, вокруг сидят какие-то хипующие личности, попивая пиво и покуривая марихуану. Я останавливаюсь и вновь смотрю на часы. 4 минуты. Ну, 4 минуты и 10 секунд, если быть более точным. Ромка добрался до площади за 5,5 минут. Почему? Ну, пусть у него была более слабая машина. Пускай даже он входил в глубину по телефонной линии. Пусть он заметал следы, кружил, боролся с преследователями. Но ведь он еще ко всему и бежал. Что-что, а убегать дайверы умели всегда. Как ни крути, но минута, а то и две, где-то были потеряны. Где именно был убит Ромка, я не знаю. И не хочу знать, не хочу спрашивать, просто здесь. Я покупаю в ближайшей лавке бутылку водки, делаю глоток, а остальное выливаю на веселенькую мостовую. Ромка всегда пил спиртное в неимоверном количестве. Пил и не пьянел. Потому что не умел пьянеть, не употреблял алкоголь в реальной жизни в свои 15 лет. «Доброй тебе глубины, партнер», — шепчу я. «Прости, что меня не было рядом. Хотя чем я мог помочь? Он ведь сам дайвер. Был дайвером. И мог выйти из виртуального мира в любую секунду. Кстати, еще одна странность. Почему Ромка не ушел? А почему 2 года назад он принял безнадежный бой с драконом, охранной программой Алькабара, пока я убегал с украденным файлом? Ромка тянул время.
Он ведь не знал, что пущенная в него пуля может убить по-настоящему, а компьютером был готов пожертвовать. Он ждал. Чего? Пока файл скопируется? Но куда? На Ромкиной машине падла ничего не обнаружил, а этому колоритному типу я верю. Стою, глядя на лукавый прищур Гейтса из-под очков. Может быть, у Ромки был еще один напарник? Нет, вряд ли. Он не любил работать в толпе, да и падлу бы предупредил. Может быть, убегая, Ромка встретил кого-то знакомого? Перекинул ему файл? Тоже вряд ли. Просто спрятал добытую информацию по пути? Но как? Это ведь все-таки не настоящий мир, где можно остановиться, сунуть дискету в щель между камнями или бросить в канаву и кинуться на утек. Для подобного фокуса нужен заранее подготовленный тайник или мощная программа, которая сумеет за минуту пробить защиту чужого сервера, уложить туда файл и закрыться. Сомнительно. Возможно, но сомнительно. И все-таки факт остается фактом. Меня не было здесь, но поведение Ромки говорит о случившемся однозначно. Он как-то спрятал похищенное и отбивался, тянул время, ждал. Наверное, самое страшное, чего он ожидал, — гибели машины, применение оружия второго поколения. Стоп. А ведь даже это странно. Компьютер, тем более для нас, дайверов, не просто набор микросхем и программ. Даже бухгалтеру, рассчитывающему годовой баланс на древней четверке, не все равно, за какой машиной сидеть. Привыкают ко всему. К старой западающей клавиатуре, к мыши, которую бесполезно чистить, а давно пора менять, к шумящим китайским вентиляторам, к медленным и битым винчестерам. Да, мы очень любим усовершенствовать свои машины, вставлять новые платы, вешать свежие программы. Но наткнуться на столь яростное сопротивление охраны, понять, что здесь возможно оружие второго поколения, и все ради небольшого вознаграждения и сомнительного процента в будущем. Я бы в такой ситуации вынырнул. Ромка тем более, он всегда трепетно относился к своей машине. Мог он успеть просмотреть файл, хотя бы понять, о чем в нем идет речь. Если не пришлось вскрывать дополнительные пароли, наложенные уже на сам текст, то мог бросить беглый взгляд. Хотя бы в тот момент, когда оказался запертым в кабинете и ждал помощи от падлы. Доступ к информации у него уже был, перекачивать ее целиком было бесполезно, слишком долгий процесс. Он стоял возле вскрытого сейфа, держа в руках ярлычок «Доступ к файлам». Не знаю, как он выглядел, этот ярлычок. Может быть, волшебным яблоком Алькабара, может быть, компьютерной дискетой или заурядной бумажной папкой. В последнем случае Ромка наверняка заглянул внутрь. И что-то потрясло его настолько, что он забыл о себе, о компьютере, о падле, оставшемся прикрывать его отход. Бросился убегать с вытаращенными глазами, как высказался хакер. «Что там было, Ромка?» — спрашиваю я. — Что тебя напугало? Что тебя убило? Облизываю губы, пинаю ни в чем не повинную бутылку. В Дитауне дворники не нужны. Раскупоренная бутылка просуществует пару часов и исчезнет. Найти бы файл. Это ключ ко всему. К тому, кто заказал взлом, к тому, кто стрелял в Ромку. К тому, кто отдал приказ стрелять. К тому, кто придумал и вручил охране оружие третьего поколения. В New Boundaries уже не войти. После попытки взлома там все на ушах ходят. Тем более после удачной попытки. Падла может колотить себя в грудь и реветь, что выпотрошит из недр компании все файлы, включая личные дела сотрудников и левые налоговые отчеты, не то что какой-то несчастный бизнес-проект. Не пробиться ему. И друзей позовет, не пробьются. Идеальная защита от взлома все-таки существует, и компания вполне могла ею воспользоваться. Взять да и отключить отдел, занимающийся Sweet Immersing, от глубины. Иди после этого. Ломай. А название-то какое придумали? Сладкое погружение. Не люблю слишком много сладости. Я найду кондитера, чьи торты пахнут горьким миндалем. Путь от новых горизонтов до площади Гейтса я прохожу еще трижды. Первый раз — просто внимательно осматривая местность. Второй — выйдя из глубины и разглядывая настоящую прорисовку местности. Третий раз — снова в виртуальности, с программой-сканером, способной обнаружить следы взлома. Ничего. Во всяком случае, при беглом осмотре. Ловлю машину и еду в три поросенка. По моим часам, а уж тем более по мнению желудка, уже наступило время завтракать. «Дороги загружены», — сообщил водитель. «Вы спешите?» «Нет». «Ни к чему платить за использование резервных каналов дип-проводника. Совсем ни к чему. Все равно надо подумать». Как бы поступил я сам, убегая с очень-очень ценным файлом? Перекачать на свою машину времени нет. Прятаться бесполезно. Прятать ярлычок? А ведь это не поможет. Возьмутся за дело программисты компании, и доступ по ярлычку будет закрыт. Золотое яблочко из Алькабара тоже сгнило бы в моих руках, не утащи я его на свою машину. Значит, Ромка отдал кому-то файл. Отдал, попросил переписать и сохранить для него. Значит, по пути он встретил знакомого. Тупик. Я не знаю его нынешних друзей. Никого, кроме падлы. А падла был почти незнаком с ним реально. Но не ходить же по Диптауну с плакатом «Ищу знакомых Ромки». Какого Ромки? О чем я? Его могли знать под многими именами. Полный тупик. Файл, скорее всего, существует и хранит в себе тайну смерти Ромки, причину, по которой его не побоялись убить реально. Но кто держит его в руках, мне не узнать никогда. Так. Отбросим закрытые пути. Файла не найти и снова не украсть. Что у нас имеется еще? Дайвер. Темный дайвер, заказавший похищение файла. Продолжающий работать по специальности, когда для всех это стало невозможным. Он знает хотя бы часть правды о новых горизонтах и несет часть ответственности за случившееся с Ромкой, кстати. Есть слабая надежда, что он выйдет на падлу. А если нет... А если выйдет, но шумный хакер окажется не столь крут, как пытается казаться, и не сумеет переиграть мифическое существо. Достаю из кармана пейджер, вывожу запароленный список абонентов. Он очень короткий. 6. Дайверы не любят давать адресов. Даже своим. Каждому из абонентов посылаю одну фразу. Цита. Не знаю, работают ли еще их пейджеры. Мой пролежал забытый почти 2 года, и, может быть, слышал это слово много-много раз. И даже если работают, кто решит откликнуться на призыв, на короткое латинское слово, которое иногда пишут на рецептах? Цито. Это действительно срочно, я знаю. У меня нет никаких доказательств, ничего, кроме пятого чувства, кроме ощущения, что небо над Диптауном готово вот-вот рухнуть.
Ресторан «Три поросенка».
Расплачиваюсь. С деньгами плоховато. А на работу в HLD я опоздал так основательно, что можно не сомневаться, уже уволен. В глубине с этим быстро. Можно еще связаться с маньяком. Можно найти Зуко, самого безалаберного специалиста по компьютерной защите, которого я знаю. Но это потом. Подход к темному дайверу надо искать от своих. Перед входом в ресторан я замедляю шаг. Дерево, камень, циновки. Решено. Камень. Покушаем блюд европейской кухни. У входа на стене плакат. нарочито торопливым, неразборчивым почерком написано «День чешской кухни». Здорово. Кидаю взгляд на стойку бара. В европейской части ресторана на приготовлении коктейлей иногда работает сам Андрей, хозяин заведения. Обычно, конечно, вместо него программа «Бармен». А вдруг? Подхожу. «Привет, это я, Леонид». Андрей поднимает голову, хмурится, глядя на меня, и расплывается в улыбке. Сразу улучшается настроение. Редко я сюда захожу последнее время, а последние 2 года не называюсь. Не хочется выслушивать вопросы, не хочется, чтобы жалели и утешали.
«Надо же, Леня, все за наш счет. Как ты?»
«Нормально. Много не выпью, я на работе». Андрей, понимающе кивает.
«Слышал, что кто-то из дайверов ухитряется работать. Так и думал, что ты. Че не появлялся-то?»
Вот так. Забился в угол, вздыхал себе потихоньку, пианино таскал, поставил крест и на себе, и на будущем. В то время как все знают, из тупика найден выход. Кто-то из дайверов работает. «Работал», — уклоняюсь я. Андрей ловит за рукав пробегающего мимо официанта, взглядом указывает на меня.
«Почетный клиент, за счет заведения. Быстренько».
Официант застывает в ожидании, недолго, меню мне не нужно.
«Печено вепрево колено и кружку светлого будвайзера».
И действительно быстро. Официант уносится на кухню.
«Ладно, мешать не буду».
Андрей разводит руками. К стойке уже приближается очередной клиент.
«Подойду потом, ладно?»
«Слушай, а что говорят-то о работающем дайвере?» Андрей морщится.
«Да, ничего конкретного. Просто какой-то дайвер работает в Диптауне. Уже с год, кажется».
«Идиотизм. Я ухитряюсь целый год не знать про коллегу, нашедшего выход. А самое печальное, что это очень плохой знак. Если бы возродились все дайверы, я бы об этом узнал. Значит, темный дайвер предпочитает оставаться одиночкой. Очень, очень печально. Для кого именно, решим попозже». Оглядываю зал, выбирая свободное местечко. И вдруг натыкаюсь на знакомое лицо. За одним из столов сидит, поджав ноги и мрачно уставившись в тарелку, рыжеволосый мальчишка. Подхожу, сажусь напротив, спрашиваю.
«А почему не на работе?»
Илья награждает меня мрачным взглядом из-под лоби. Спрашивает.
«А ты кто такой?»
«Да, действительно».
«Леонид, шкафчик слева от твоего».
«А?» — он проявляет проблеск дружелюбия. «Привет, Леня. Чё ты так вырядился?»
«Ну, не в мотоциклетном же шлеме гулять».
Сжимая губы, Илья изучает меня, потом говорит.
«Фиговая морда. Ты впрямь рисовать не умеешь. Хоть и лучше, чем мотоциклист».
«Спасибо, утешил», — отвечаю я.
«Мне уже несут печено вепрево колено, жареную свиную ногу. Изумительно вкусная вещь. И сервирована она, как положено, на грубой деревянной доске, изрезанной ножами, с горками хрена и горчицы, лучком и огурчиками. Конечно, это блюдо не совсем для завтрака, но если не спал целую ночь, можно посчитать завтрак поздним ужином».
«Гадость!» — изрекает Илья с отвращением, взирая на блюдо.
«Сам ты гадость!» — отбиваюсь я.
Судя по пустым упаковкам от соуса, Илья ел в 3 поросятах макдональдовские гамбургеры. У каждого свои причуды, впрочем. Отрезаю изрядный кусок мягкого сочного мяса. Отправляю в рот и запиваю хорошим глотком пива.
«Ну, лады, приятного аппетита», — бормочет Илья, вставая.
«Так чего ты не на работе?» — все-таки уточняю я, разделывая свиную ногу.
«А?» — Илья останавливается. «Я тебя еще не пытал. Ты слыхал про храм дайвера в глубине?»
Вначале я поперхиваюсь куском мяса, кашляю, и только потом пытаюсь ответить.
«Да, слышал».
«Точно?» Илья вновь садится напротив. «Ну давай, рассказывай, где это? Возьми мне пиво, ага».
Делаю большой глоток, подзывая официанта, пытаясь собраться с мыслями. «Что-то сегодня слишком много сказано о дайверах. Вы не находите?»
«Недосилов, тебя б сюда. Историк-теоретик, мастер умных слов».
«Ты что, никогда этого сладкого вранья не слышал?» — спрашиваю я. «Очень резко. Я невольно становлюсь злым и циничным. Защитная реакция организма».
«Слышал, только совсем мало».
2 года назад весь Диптаун слухами полнился.
«Меня тогда в глубине еще не было. Ну ты давай, говори».
«Когда все дайверы передохли, начинаю я».
«По-настоящему?»
У него округляются глаза. «Да нет». Я отодвигаю великолепное творение виртуального повара и не менее виртуальной свиньи. «Если бы. Ну, когда они стали никому не нужны».
«Ну, рассказывай! С самого начала!»
Недоуменно смотрю на Илью. «Какого дьявола? Неужели так быстро тает слава?» «Никто из посещающих глубину не в силу выйти из нее самостоятельно», — говорю я.
«Это все знают».
«Ты ж просил сначала», — уточняю я. «Тогда слушай сначала», —